В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
В 2000 год от Рождества Христова, 30 ноября, Синодальная комиссия Русской Православной Церкви приняла решение о канонизации адмирала Федора Федоровича Ушакова. И в декабре того же года святейший патриарх московский всея Руси Алексей II утвердил решение комиссии и благословил прославить почившего 173 года тому назад великого флотоводца в лике праведников российских. Прославление Ушакова состоялось 4 и 5 августа 2001 года при скоплении множества людей в Санаксарском монастыре, где в Воскресенском храме и состоялось погребение адмирала в 1817 году. На прославлении присутствовали все командующие флотами России и Украины. Весь цвет российского военно-морского флота. Множество людей, ведь впервые в истории христианского мира к лику святых причислялся русский флотоводец. Владыка Варсонофий, тогда архиепископ Саранский и Мордовский, а ныне митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, 4 августа зачитал над гробом адмирала «Деяние о канонизации праведного воина Федора Ушакова и о провозглашении его останков честными мощами». Божественная литургия над новообращенными мощами святого была совершена 5 августа владыкой Кириллом, тогда митрополитом Смоленским, а ныне святейшим патриархом сия Руси. После же был совершен крестный ход со святыми мощами вокруг соборного храма, а в заключении было зачитано обращение святейшего патриарха Алексия II, в котором покойный адмирал ставился в один ряд с благоверными князьями-воинами, с Александром Невским и Дмитрием Донским. В обращении говорилось: «Для всей нашей церкви нынешний день особый, он навсегда останется в истории церковной, в истории нашего Отечества. Мы знаем немало воинов, святость которых признана церковью и имена которых горячо почитаются благочестивым верующим народом. Однако впервые за долгое время церковь прославляет в лике праведных воинов-подвижника, жившего в сравнительно недавнем прошлом. И впервые среди имен угодников Божьих появляется имя великого флотоводца. Молитвами праведного флотоводца его нынешние последователи да будут столь же непобедимыми защитниками достоинства Андреевского стяга. А по чтению обращения адмиралу Кравченко была передана хоругви с иконическим изображением того, кто отныне становился небесным заступником российских военных моряков. На иконе святого Федора Ушакова девиз – это слова самого адмирала. Они звучат так: «Не отчаивайтесь». Сии грозные бури обратятся к славе России. Словно бы прозревал грядущее лихолетие великий флотоводец и обращался к нам, к новым поколениям россиян, к новой России с ободрением и увещеванием. Словно бы вновь он вступил на службу в российский флот, только уже в новом качестве, как высший нравственный арбитр, как Божий заступник всего русского морского воинства. А и как быть иначе? Ведь вся сознательная жизнь праведного адмирала была посвящена России и ее флоту. И вся эта жизнь его была служением, не службой, не работой, а именно так, служением. Ушаковы род в России не из последних. Согласно преданию, начало рода положено было косогским князем Редедей еще в самом начале XI века, то есть в самом зените Киевской Руси. Редедю, согласно летописи Нестора, победил в поединке тьмутараканский князь Мстислав Удалой, сын святого крестителя Руси, равноапостольного князя Владимира. Победив Редедю, Мстислав взял сыновей его в свою семью на воспитание, дав им при крещении имена Юрий и Роман. Роман был женат на дочери князя Мстислава, который тогда уже был правителем Чернигова и всей Левобережной Руси. И вот от этого Романа и идет род Ушаковых. А фамилию Ушаковы этот род получил на седьмом колене от князя Романа. Вот шли годы, а годы складывались в десятилетия, а десятилетия складывались в века. Род разветвлялся, многие ветви этого рода нищали. И дед будущего адмирала Игнатий Васильевич, хотя он и ведал соляными сборами в Ярославской провинции, но по причине, видимо, честности своей богатством не славился. Хотя хозяйство его, помещавшееся среди хвойных лесов Ярославщины, оно было добротное. И было у Игнатия Васильевича 5 сыновей и 2 дочери. И это было радостно, но благосостояние семьи это едва не уничтожило. Ушаковы были ярославскими дворянами-однодворцами, и не слишком-то они отличались от крестьян. Прожить они могли, только идя на государеву службу. Но ведь, впрочем, и дворянами-то Ушаковы числились лишь, так сказать, в силу традиции. И в общем гербовике дворянских родов Всероссийской империи записей о них не имелось. Впервые проблема для Федора Ушакова из-за его происхождения возникла в феврале 1761 года, когда его зачисляли в морской кадетский корпус. Тогда хоть и было в заключении отмечено, что жалованных грамот не имеет и более о дворянстве своем чем доказать не знает, но в корпус все-таки его приняли. Видимо, учитывая многолетнее нахождение в гвардии отца и дядьев. Но вот в 1798 году Федору Федоровичу, уже командующему Черноморским флотом, уже вице-адмиралу и кавалеру многих орденов, пришлось обращаться в Московский архив за подтверждением своей принадлежности к дворянскому сословию. Московские чиновники, исходя из особого положения вице-адмирала, хотя и не нашли никаких необходимых свидетельств, но выписку о дворянстве сочинили. Датирована эта выписка 12 июля 1798 года. То есть официально Федор Федорович Ушаков стал дворянином спустя 32 года по производству в первый офицерский чин и спустя 9 лет по получении первого адмиральского звания и ровно за месяц до начала возглавляемого им героического средиземноморского похода. Ну, а окончательно же точка в этом вопросе была поставлена императором Александром I, который незадолго до отставки члена Адмиралтейства и главноуправляющего над всеми морскими командами Санкт-Петербурга полного адмирала Ушакова в 1804 году приказал поместить родовой сочиненный герб Ушаковых в общий гербовик империи. Итак, будущий адмирал родился в Ярославской земле, в селе Бурнаково, это в Романовском уезде. Он не был первенцем. В 1732 году родился Василий Федорович, ну, правда, он в том же году и умер. В 1740 году появился на свет Гавриил Федорович, спустя 2 года Степан Федорович. И последним сыном в семье солдата-преображенца будущий адмирал Федор Ушаков тоже не будет, потому что в 1754 году родился младший брат Иван Федорович. Дом, в котором все они родились, он был выстроен дедом Игнатием, и стоял он, этот дом, очень долго, вплоть до середины XX века. А отцом будущего адмирала и его многочисленных братьев был солдат лейб-гвардии Преображенского полка Федор Игнатьевич Ушаков. В отставку Федор Игнатьевич вышел через 2 года по рождении 4-го сына, вышел по причине расстроенного здоровья, 20 лет ведь он прослужил рядовым, и перед отставкой был произведен, ну, так сказать, для чести, в сержанты. А отставной паспорт подписан был подполковником Преображенского полка, которым был генерал-аншеф граф Александр Иванович Румянцев. Подписан был этот паспорт 21 февраля 1747 года. Вот Федор Игнатьевич прожил 61 год. Он умер в 1781 году, и он не успел стать свидетелем побед своего сына. Правда, Федор Федорович тогда уже в 1781 году командовал линейным кораблем «Виктор» и входил в состав эскадры адмирала Якова Сухотина, а эскадра, она находилась в плавании в Средиземном море. Так что все-таки, наверное, сыном своим Федор Игнатьевич гордился. Мать Прасковья Никитична, она ведь тоже умерла довольно рано, еще раньше, в 1770 году. В 70-м году тогда Федор Ушаков был только произведен в лейтенанты и командовал прамом «Гектор» на реке Дон. Вот отношения с родителями – это тайна за семью печатями. Но тайна не по причине каких-то конфликтов или чего-либо недостойного. Просто в свою личную жизнь Федор Ушаков никого не впускал, даже самых-самых близких товарищей, ибо был он человеком закрытым и менее всего склонным к публичности. Личных архивов для любопытствующих потомков не сохранял. Известно ли, что в своей семье Федор Ушаков был предан, и о ней всячески заботился. Как в конце жизни он будет заботиться и о своих племянниках, и им, племянникам, еще при жизни, передаст почти все свое имущество, а вообще-то всю свою жизнь. адмирал Ушаков будет беспокоиться о ком угодно. О родных, о знакомых, о товарищах по службе, о матросах, о греках, итальянцах, крымских татарах и так далее, и так далее. О ком угодно, но только не о себе. Потому-то в конце жизненного пути не имел он ни поместий, ни крепостных, ни домов с богатствами, ничего не имел, кроме своей славы и честного имени, имени, известного не только всей России, но и всей Европе.
В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
Итак, отец Федор Игнатьевич служил в Преображенском полку. И в том же прославленном Преображенском полку служили и дядья будущего адмирала. Это Сила Игнатьевич, но он дослужился до подпоручика. Иван Игнатьевич, который именно в год рождения племянника Федора стал послушником Александра Невской лавры и начал путь монашеского служения, ознаменованного восстановлением Санаксарского монастыря, где ему доведется быть настоятелем. В постриге Иван Игнатьевич Ушаков примет имя Федор. И в церковной истории он известен как святой преподобный Федор Санаксарский. Адмирал Ушаков всю жизнь ощущал особую духовную близость с Иваном Игнатьевичем, со святым Федором. Он видел в нем пример для подражания и высший нравственный авторитет. И не случайно после отставки в 1807 году Федор Федорович поселится близ Санаксарской обители, которую будет посещать почти каждый день и где намеревался обрести последнее пристанище, и где это пристанище обретет. Гавриил, старший из братьев Ушаковых, был записан в Ревельский драгунский полк. В армии пройдет вся его недолгая жизнь. И о ней почти ничего не известно. Ясно лишь, что славы, почести и богатства он в драгунах не стяжал, хотя, впрочем, дослужился до капитана. Степан для военной службы оказался по причине здоровья непригодным и признан был отставным недорослем. Ну, а Федор же был в 1761 году определен на обучение в Санкт-Петербургский морской корпус. Кстати, спустя 7 лет туда отправится и младший брат Иван, которому суждено прожить только 46 лет, стать лейтенантом флота, служить при своем знаменитом брате, адъютантом. Причина, по которой два младших Ушакова, Федор Федорович и Иван Федорович, стали военными моряками, она проста. В штатном составе морских кадетов всегда имелись свободные вакансии, поскольку во флоте, пребывавшем после кончины Петра Великого в небрежении, так вот во флоте дворянство не стремилось служить. В докладе Сенатской комиссии за 1733 год отмечалось, что шляхетство, то есть дворянство, от морской службы уклоняется, понеже они в армии скорее случай имеют выслужиться, нежели при флоте. И в последующие годы, между прочим, положение только ведь усугублялось. Служба на флоте была чрезвычайно трудной и опасной, а продвижение по службе в сравнении с инфантерией или кавалерией до чрезвычайности замедленно. Случалось, и нередко случалось, видеть гардемаринов лет по 30 и видеть мичманов, которым за 50 лет и у которых больше нет никаких перспектив. Только при поступлении на морскую службу можно было рассчитывать на снисходительное отношение к тем, кто не имел необходимых документальных подтверждений своего дворянства. А именно к таковым относились Ушаковы. Так что нет, не мечтал Федор Ушаков с детства о море, не мечтал о кораблях, которых он до того, как стал кадетом, вообще в глаза не видел. Он не мечтал в детских грезах о каких-то там дальних походах, об открытии новых земель, тем более что в натуре Федор Ушаков не имел никаких следов романтизма. В нем в избытке было упорство, выносливость, верность слову и делу. Он оказался в морском корпусе в известной степени случайно. Но, оказавшись случайно, он решил выполнять свой долг так, как его учили, и так, как он всю жизнь будет делать, предельно честно. Надо сказать, что морской корпус на рубеже 1750-1760-х годов, то есть вот в середине XVIII века, он носил на себе черты безалаберности и противоречивости, свойственной времени, вошедшему в историю как эпоха дворцовых переворотов. Материальное обеспечение, дисциплина были крайне дурными, при том, что предметов, да еще крайне сложных, было множество, организация занятий была поставлена скверно. Преподаватели часто манкировали своими обязанностями, но вот спрашивали чрезвычайно строго. Воспитанники были по существу предоставлены по большей части самим себе, но атмосфера в корпусе к сосредоточенности и систематической работе нет, не располагала. Процветали землячество, скандалы, пьянки, драки. Все это было постоянно, да еще и в антисанитарных условиях. Федор Ушаков был среди тех немногих, кто, вопреки всем отягощающим обстоятельствам, учился честно. А учиться же было тем более тяжело, что Федор Ушаков в корпус-то попал поздновато. 16 лет. Например, если на исходе февраля 1761 года Ушаков только начал обучение, то его одногодок, будущий фельдмаршал Михаил Ларионович Кутузов, в то же время состоял уже преподавателем оконченного им инженерно-артиллерийского кадетского корпуса. А в июле того же года, то есть 1761 года, по личной просьбе был направлен на строевую службу в Астраханский мушкетерский полк. Ну и, конечно, того уровня домашнего образования, которое мог дать и, конечно, дал своему сыну выдающийся военный инженер Илларион Матвеевич Кутузов, этого образования у Федора Ушакова не было. К моменту поступления в корпус он Ну, разве что умел читать и знал основы арифметики, и это все. Впрочем, Ушаков компенсирует свое отставание довольно быстро. Сказалось не только редкое упорство, работоспособность, цепкий, проницательный и хваткий ум, но и умение, исходя из своих индивидуальных данных и специфики ситуации, вычленить главное и на нем, этом главном, сконцентрировать все свои силы. Он более всего посвящал себя истории как дисциплине, формирующей личностные качества и самосознание, а также сконцентрировался на дисциплинах практических для моряка – это география, навигация, астрономия, баллистика, корабельная архитектура, ну и сопряженные с корабельной архитектурой математика и геометрия. Прочие же дисциплины, в том числе и литература, и философия, и иностранные языки, и танцы, Ушаков постигал с меньшим тщанием. Впоследствии уже во времена службы на флоте он много преуспеет и в постижении философии, и в литературе, давая фору в этом даже таким интеллектуалам, как молодой Дмитрий Синявин. Танцевать так и не научился. Ну, а иностранные же языки, они так и остались в посредственном состоянии. Для себя что-то еще Ушаков мог переводить, но при живом общении обычно пользовался переводчиком. Надо сказать, что учился Ушаков очень быстро. И уже в 1763 году, то есть буквально через 2,5 года, был переведен из кадетов в гардемарины и начал практические занятия на кораблях, совершавших плавание по Балтийскому морю и Финскому заливу. Самостоятельно продолжая изучение наук, он одновременно исполнял обязанности и матроса, и вахтенного дежурного, и помощника шхипера. Он заполнял журналы, он постигал множество профессий на парусном судне, и уже через год, в 64-м году, он был произведен во флотского капрала. То есть он совершил то, на что у иных выпускников корпуса уходило до 10, а то и 15 лет.
В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
Гардемарином Федор Ушаков стал в знаменательный год. Екатерина II, видя себя подлинной наследницей дела Петра Великого, и таковой без какого-либо преувеличения она и в самом деле являлась, она обратила внимание на безотрадное положение флота и, в частности, морского образования. Позиция ее была определена весьма четко в ее программной речи в Адмиралтействе. «Что служба флотская знатна и хороша, — сказала императрица, — то всем должно быть известно. Но также должно быть известно, что весьма трудна та служба и опасна. Почему более монаршую нашу милость и попечение заслуживает? И чтобы подчеркнуть значение флота, императрица возвела в звание генерал-адмирала, то есть фактически командующего военно-морскими силами, наследника престола Павла Петровича. А далее была создана комиссия для кодификации корабельного устава и составления новых штатов по флоту. Также разработана была и новая программа кораблестроения. В морской же кадетский корпус в 1763 году директором был определен тогда капитан второго ранга Иван Логинович Голенищев-Кутузов. Человек исключительного благородства и высокой культуры. Прежде всего, он озаботился реорганизацией того хаоса, что творился в учебном процессе. Появилось, наконец, жесткое и рациональное расписание уроков, согласовывались дисциплины теоретические и практические, стали переводиться на русский язык учебники по морскому делу, преподавательской вольнице был положен конец, ну и вообще дисциплина стала безупречной. В сфере постоянного внимания нового директора было повышение уровня культуры будущих морских офицеров, для чего, в частности, создан был театр при корпусе. И для этого театра при корпусе писали пьесы не только лучшие литераторы того времени, ну, например, поэт Сумароков, но и многие офицеры и воспитанники, и, в частности, Александр Семенович Шишков, который за свою очень долгую жизнь успеет стать и адмиралом, и академиком, и министром просвещения. Ну, впрочем, все эти нововведения, они прошли мимо гардемарина Федора Ушакова. Находясь в практических плаваниях, он одновременно усиленно готовился к экзаменам, которые состоялись в конце апреля 1766 года, то есть всего-навсего через 5 лет после поступления Федора Ушакова в кадетский корпус. Экзамены проходили весьма торжественно, в присутствии высших чинов адмиралтейства и множества капитанов флота, и каждый из них, из этих капитанов и адмиралов, имел право задавать дополнительные, весьма каверзные вопросы. И вот по итогам аттестация капрала Федора Ушакова вышла превосходной. Правда, несовершенство в иностранных языках и танцах не позволили ему занять первое место среди 58 выпускников. Ушаков числился по успеваемости 4-м, но это все же давало право на производство из капральского звания в первое офицерское звание, в мичманы. Производство и присяга выпускника морского кадетского корпуса и нового офицера Федора Ушакова состоялось 1 мая 1766 года. На плацу корпуса перед вынесенным походным алтарем под реющим на весеннем ветру Андреевским стягом произнесены были им слова присяги. «Ас Федор Ушаков, обещаюся и клянусь всемогущим Богом перед святым Его Евангелием в том, что хочу и должен я императорскому величеству, всемилостивейшей государыне императрице Екатерине Алексеевне, самодержице Всероссийской, и Отечеству верно и нелицемерно служить, и во всем повиноваться, не щадя живота своего и до последней капли крови, в чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий». В тот же день приняли присягу среди прочих выпускников и 2 самых близких товарища Федора Федоровича, с которыми будет связана вся его судьба, дружба с которыми сохранится на протяжении всей их жизни. Это Гавриила Галенкин и это Павел Пустошкин. Гаврила Кузьмич Галенкин станет сослуживцем Федора Федоровича и по Херсонскому порту, и по Севастопольской эскадре, командуя линкором «Святая Мария Магдалина», и по управлению Черноморским флотом, где с 1793 года он, как и Ушаков, будет ходить в Адмиралтейское правление в Николаеве, и в последние годы службы, уже на Балтике, Галенкин и Ушаков вновь встретятся. Гаврила Кузьмич будет с 1799 года в течение 3 лет начальником Кронштадтского порта, а затем до отставки в 1805 году будет командиром одной из дивизий на Балтике. Бессеребренник, человек отчаянной храбрости, человек прямодушный, искренний. Он, выйдя в отставку вице-адмиралом, проживет в полном забвении целых 15 лет. Он был на 3 года моложе Ушакова, и он на 3 года переживет его. Павел Васильевич Пустошкин. Ну, он был моложе Федора Федоровича на 4 года. Родился он под Новой Ладогой, в очень бедной дворянской семье. Тоже вот такие дворяне соломенные, как и Ушаковы. В годы войны с турками командовал Дунайской флотилией и Черноморским грибным флотом. Состоял членом Адмиралтейского правления в Николаеве. Был командиром Николаевского порта. Но главное, участвовал под командованием Ушакова в Средиземноморском походе и за освобождение Неаполя удостоился звания вице-адмирала и командорского креста ордена святого Иоанна Иерусалимского. Как и Ушаков, как и Галенкин, Павел Васильевич Пустошкин, чье дарование выдающегося организатора морского дела и незаурядного стратега было признано и в России, и в Европе, он оказался при Александре I ненужным. И в 1807 году он, кавалер 5 орденов, и в полном расцвете сил одновременно с Ушаковым будет отправлен в отставку. Долгие 20 лет он проживет в Лубнах, это в Новороссии. Надо сказать, это был человек огромных знаний, безупречной честности и невероятной доброты, о которой все вспоминали. Оптимизм никогда не покидал его, и воздействие его на окружающих было неизменно благотворно. Первое плавание офицера Федора Ушакова состоялось на Пинке Наргин под командой капитана-лейтенанта Глотова из Кронштадта до Архангельска, ну и обратно из Архангельска в Кронштадт, а спустя год мичмана перевели на линейный корабль «Три иерарха», которым командовал тогда еще капитан первого ранга Самуил Карлович Грейк. Во всех отношениях он был личностью необыкновенной. И его вполне можно считать одним из самых главных учителей Федора Ушакова. В 1768 году Грейгу было только 33 года. Уроженец Шотландии, он в 15 лет начал службу на английском флоте и только в 1764 году перешел на русскую службу. Как настоящий шотландец, англичан он ненавидел. Своей новой отчизне Грейг будет предан беззаветно, от присяги и вплоть до своей скоропостижной и горько всеми оплакиваемой кончины в разгар войны со шведами в октябре 1788 года. Грейг был теоретик и практик, и в обеих этих ипостасях он оставался новатором, органично сочетающим импровизацию поиска и упорядоченный рационализм мышления. Грейг обладал тем же, что и характеризует, между прочим, Ушакова. Концентрация воли и всех интеллектуальных ресурсов на вычлененной главной задаче. Настойчивость, последовательность и методичность в разрешении этой главной задачи. Три иерарха был линкором, выстроенным и оснащенным с учетом расчетов самого Грейга. Да ведь и сам линкор стал для офицеров как бы курсами повышения квалификации. Им приходилось на практике осваивать новую парусную оснастку, новые правила корабельной жизни и управления линкором. А Грейг оказался человеком весьма динамичным, открытым, с даром прирожденного лидера и педагога. Ушаков очень ценил то, что получено было им на линкоре «Три иерарха», и всегда с благодарностью и почтением вспоминал командира своего, крупного, сильного, властного капитана с лицом мужественным и выразительным, с резкими чертами лица, под самый новый 1769 год, когда уже стало известно о возможном плавании на Средиземном море, Ушаков будет направлен с Балтийского флота на Дон. В команду контр-адмирала Синявина. Ну, а Грейг в 1769 году отправится на Средиземное море, где примет участие в боевых действиях против Османской империи, где станет одним из героев Чесменского сражения. Именно ведь атака брандеров, осуществляемая Грейгом, окажется для огромного турецкого флота роковой там, в Чесменской бухте. До конца жизни Федор Федорович жалел, что судьба не дала ему возможность участвовать в Чесменской баталии. Жалел даже тогда, когда позади уже были его собственные, не менее знаменитые победы на Черном море. А ведь, собственно, в январе 1769 года на Икорецкой верфи и начинается служба Федора Федоровича Ушакова на Черноморском флоте. Служба, которая продлится более 30 лет и которая обессмертит его имя.
Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».